Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания к Тимофею. Как мы уже говорили, это письмо апостол Павел написал Тимофею, которого он оставил в Ефесе. Из фактов, изложенных в 17 главе книги «Деяния апостолов», можно заключить, что в этом городе после посещения Павла появилось много новообращенных христиан. Его служение было настолько эффективным, что посещаемость языческих храмов значительно снизилась. Вместо этого образовалось множество христианских общин и групп. Во времена апостолов город Ефес не только количественно, но и географически стал центром христианства, известным всему древнему миру. Заданием, которое апостол Павел дал Тимофею, было трудиться главным образом среди пресвитеров и руководителей общин. В то время не было семинарий, в которых бы обучались будущие лидеры церкви. Более того, Тимофей должен был готовить пресвитеров из людей, не так давно обратившихся ко Христу. Среди христиан первого века большинство было простых людей, не получивших систематического образования. Однако и без семинарий, без церковных зданий, невзирая на преследования, первые церкви прогрессировали быстрее, чем когда-либо после этого. В чем же секрет их успеха? Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Как мы знаем, это произведение посвящено жизни и служению поместной церкви. Недаром оно относится к числу пасторских посланий Нового Завета. В этих пасторских посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина и ее устройство. В третьей главе этого послания идет речь о требованиях, которые предъявляются к служителям церкви. В нашей прошлой лекции мы говорили о качествах, которыми должны обладать старейшины церкви, или, иначе говоря, епископы церкви. Вот что Павел пишет о епископах в первых 7 стихах этой главы. «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую». В нашей сегодняшней передаче пойдет речь о тех требованиях, которые предъявляются к диаконам церкви. Прочтем 8 стих. «Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы». Греческое слово «диаконос», переведенное в данном послании как «диакон», в некоторых отрывках Нового Завета переводится также как «служитель». Мы знаем, что Павла и Аполлоса иногда называли диаконами, а в Евангелии от Матфея в 20 главе, в 28 стихе, служителем назван сам Господь Иисус. Также в послании к римлянам в 4 стихе 1 главы служителями называют представителей государственной власти. А во втором послании к коринфянам в 5 стихе 11 главы то же самое слово используется в отношении служителей сатаны. Поэтому можно утверждать, что такие понятия, как «диакон» или «служитель» — это общие термины, которые могут быть использованы в отношении любого слуги или работника. Обычно шестую главу книги «Деяний апостолов» принято считать описанием учреждения института диаконского служения в ранней церкви. Однако в греческом тексте шестой главы книги «Деяний» слово «диакон» даже не используется. Тем не менее, я уверен, что имеются все библейские основания для того, чтобы утверждать, что церковь действительно избрала этих людей в качестве диаконов церкви. Несмотря на то, что диаконское служение подразумевает заботу о материальных вопросах и обеспечение работы церкви, люди, занимающиеся диаконским служением, должны в первую очередь быть духовными людьми. Все наши проблемы сегодня возникают из-за того, что некоторые люди выдвигаются на диаконское служение на основании своих профессиональных или каких-то иных, а вовсе не духовных качеств. Мы почему-то думаем, что если человек является успешным и талантливым бизнесменом, он будет и хорошим диаконом в церкви. К сожалению, многие люди удостаиваются этой важной и почетной должности в церкви на основании именно такого подхода. В ходе нашего изучения первого послания к Тимофею я постоянно стараюсь подчеркивать тот факт, что поместная церковь как организация должна обязательно проявлять себя в обществе особым образом. И делать это ей приходится, имея дело с самыми, что ни на есть, заурядными бытовыми ситуациями. Любая церковь вынуждена иметь дело с арендой помещения, оплатой водоснабжения, отопления и электричества, равно как и множеством других материальных вопросов, которые никак нельзя назвать духовными. Однако самое важное состоит в том, что церковь имеет духовное служение в обществе. Очень часто мы ставим во главу угла материальные вопросы. Однако люди, которые занимают какие-то должности и служения в церкви, должны обладать соответствующими духовными качествами для этих должностей или служений. Кто-то выразил это следующим образом. Если церковь и ее служители перестанут чувствовать связь с миром духовных реалий, то церковь утратит адекватный контакт и с окружающим ее материальным миром. Я согласен с этими словами на все 100%. До тех пор, пока духовные аспекты не будут возведены во главу угла, церковь не сможет исполнять своих материальных и практических задач в этом мире. Вот почему диаконы в церкви должны обязательно обладать определенными духовными качествами. Именно эти качества Павел и перечисляет здесь, в данном отрывке. Во-первых, диакон должен быть человеком кристальной чистоты и честности, не склонным к двуязычию. Диакон не может быть человеком, который меняет свои лица, как хамелеон. Слово «человека» должно хоть что-то значить. Это может быть смертельно опасным, когда человек пытается угодить всем одновременно или не имеет должной смелости, чтобы честно и открыто отстаивать свои позиции и убеждения. Конечно, необходим правильный и адекватный баланс между такими крайностями характера служителя, как бесхребетная размазня и жестокий диктатор. Служитель в церкви обязан найти для себя нечто промежуточное между этими одинаково пагубными крайностями. Следующим качеством диакона должно быть отсутствие пристрастия к вину. Я трактую эти слова в их самом прямом значении. Библия настойчиво и последовательно учит воздержанности и умеренности во всем. И это очень важно понять. Я не думаю, что где-то в Священном Писании мы найдем однозначное учение о принципах полного воздержания от употребления алкогольных напитков. Дело в том, что в те дни, когда создавалось Священное Писание, у людей еще не было всех тех лекарственных средств, которые есть в нашем распоряжении сегодня. Поэтому вино и иные алкогольные напитки использовались в качестве лекарств. Даже сегодня многие лекарственные препараты содержат определенное количество спирта. Более того, далее в этом самом послании, а именно в 23 стихе 5 главы, мы увидим, что сам апостол Павел советует своему другу Тимофею использовать немного вина ради своего желудка. И это было вполне понятно и естественное для того времени наставление. Проблема алкоголя, с которой мы сталкиваемся сегодня, кроется не в самом алкоголе, но в том, как спиртосодержащие вещества используются сегодня людьми в качестве одурманивающих напитков. И мне лично кажется, что сегодня церковь в своем служении должна твердо стоять на позициях полного отказа от употребления крепких алкогольных напитков в связи с тем, каких масштабов достигло сегодня злоупотребление ими. Я твердо верю, что сегодняшнему христианину не следует ни при каких обстоятельствах использовать алкоголь в качестве тонизирующих или освежающих напитков. Следующей неотъемлемой чертой настоящего диакона должно быть отсутствие корыстолюбия. Это требование подразумевает, что диакон не должен иметь ненасытной любви к деньгам. Это должен быть честный человек, который безупречно честен в обращении с церковными финансами. Нет ничего, что может повредить делу церкви больше, нежели обвинение служителей церкви в том, что они нечестны на руку в вопросах финансов. Деньги, которые церковь получает в качестве пожертвований, предназначены на конкретные и ясно оговоренные цели, а потому они должны аккуратно направляться именно на эти конкретные цели. За годы своего служения я пришел к выводу, что большая часть церквей, с которыми мне довелось быть знакомым, даже сотрудничать, управлялась высоконравственными и честными людьми. Но вместе с тем необходимо признать, что среди служителей, к сожалению, встречается небольшое число нечестных людей, которые своими действиями мутят воду и вызывают ненужные трудности. Если бы у церкви была возможность явить миру всего лишь одну единственную истину, я бы предпочел, чтобы этой истиной оказался тот факт, что церковь отличается кристальной честностью в вопросах финансов. Следующее требование к диаконам приведено в 9 стихе. Это должен быть человек, хранящий таинство веры в чистой совести. Понятие «таинство веры» относится к откровению Евангелия Иисуса Христа. Когда Павел говорит о вере, он имеет в виду вовсе не какое-то абстрактное качество или понятие, но конкретное учение, лежащее в основании христианской веры. Апостол говорит о вере как о тайне или таинстве, потому что доктрины, составляющие суть нашей веры, не были явлены в Ветхом Завете. Они нашли свое отражение лишь в новозаветные времена. В книге «Деяния апостолов» нам сообщается, что ранняя церковь постоянно пребывала в учении апостолов. Учение апостолов представляло собой веру ранней церкви. И это же учение должно являться основой нашей сегодняшней веры, а церковь должна являть эту веру окружающему ее миру. Есть огромное число людей, которые считают, что многие положения традиционного христианского учения уже устарели и требуют корректировки. Довольно давно в каком-то журнале была опубликована статья, которая отстаивала эту идею и даже предлагала обновленный список 7 смертных грехов. В этот список были включены такие пороки, как эгоизм, и нетерпимость, безразличие и жестокость, насилие и деструктивность. Похоть была, конечно же, заменена в этом списке излишней стыдливостью. Иными словами, похоть была изъята из списка грехов, потому что она, как объясняли авторы статьи, стала столь же распространенной и нормальной для современного общества, как телефон или телевизор. Чревоугодие было также опущено из списка, потому что теперь оно считается медицинской, а вовсе не духовной проблемой. Такие понятия, как любостяжание или ленность, были тоже объявлены устаревшими. В этой статье указывалось, что в различных слоях общества бытуют различные представления о том, что является или не является грехом. Например, представители молодого поколения поместили бы в самом начале перечня грехов косность и лицемерие. Ну а представители более пожилого поколения посчитали бы неотъемлемыми элементами списка тяжелейших грехов человека такие вещи, как шумливость, длинные волосы и невоспитанность. В этой статье говорилось, что этот новый список грехов содержит все те же старые грехи, но под иными названиями. Например, эгоизм полностью заменил собой любостяжание. В статье отстаивалась идея, что старые названия грехов уже устарели и требуют изменения, дабы сама концепция греха сохранила хоть какую-то современность и нравственную емкость. Статья завершалась словами, что концепция греха — это концепция, заслуживающая сохранения. Я всей душой готов согласиться, что грех является концепцией всецело заслуживающей сохранения. Но при этом я должен заявить, что сам грех никак не изменился. То, что Бог некогда назвал грехом, по-прежнему остается грехом. Человеческое естество — это по-прежнему человеческое естество. Духовные качества, которых Библия требует от служителей церкви, должны сегодня отстаиваться и разделяться церквями. Если церковь хочет представлять Господа Иисуса Христа здесь, на этой земле, церковь и ее служители должны держаться новозаветных доктрин, называя грехом те грехи, которые в Слове Божьем ясно названы таковыми. Это и подразумевается под словами Павла о хранении таинства веры в чистой совести. А под чистой совестью имеется в виду вовсе не такая совесть, которая огрубела настолько, что ее можно безбоязненно прижигать каленым железом. Далее прочтем 10 стих, где Павел говорит об избрании человека на служение. «И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Нельзя избирать человека на какую-то должность в церкви всего лишь месяц спустя после того, как он вошел в состав этой церкви. Человека нельзя ставить на служение до того, как он доказал, что представляет собой именно такого человека, о котором говорит нам здесь Священное Писание. Далее Павел решает сказать несколько слов о женах диаконов. Как выясняется, эти жены также должны соответствовать определенным стандартам. Прочтем 11 стих. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Точно так же, как и их мужей, этих женщин должна отличать кристальная чистота и честность. Ни в коем случае они не должны быть клеветницами». Что подразумевает, что этим женщинам должен быть чужд такой порок, как сплетни. Знаете, друзья мои, жена диакона, которая не в состоянии удержаться от сплетен, может вызвать неимоверное количество проблем в церкви. Есть еще одно качество жены служителя, а именно трезвость. Как мы помним, то же требование применялось и в отношении епископов. Под трезвостью понимается трезвость ума или серьезность человека. Но это относится к деловой сфере. Апостол вовсе не подразумевает, что это качество означает полное отсутствие чувства юмора. Юмору и веселью всегда есть место и в жизни, и в церкви. Однако в отношении служителей это качество означает, что данный человек должен серьезно относиться к той функции, которую он выполняет в церковной работе. Последнее качество, которое апостол считает нужным упомянуть в отношении жен служителей церкви, это верность во всем. То есть подразумевается, что эти женщины должны быть верны своим мужьям, а также Христу и его делу. Далее Павел возвращается к описанию достойного служителя, несущего диаконское служение в церкви. Прочтем 12 стих. «Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим». Иными словами, сами диаконы и их семьи должны отвечать тем же самым требованиям, которые предъявляются к старейшинам. Как мы уже говорили в прошлой передаче, требование, чтобы служитель церкви являлся мужем одной жены, подразумевает, что служитель не должен быть многоженцем. По крайней мере, лично я придерживаюсь такого толкования данных строк. Хотя это требование можно понять и по-другому, а именно, что служитель должен просто быть женатым человеком. Это толкование также кажется мне понятным и естественным, учитывая обычаи того времени. Как я уже говорил, я придерживаюсь мнения, что сам Павел был женат, но впоследствии его жена умерла. Дело в том, что по обычаям того времени человек не смог бы стать членом Синедриона, если бы не был женат. Скорее всего, Павел попросту не стал жениться вторично, возможно, потому что ему, как апостолу и миссионеру, приходилось много путешествовать. Тем не менее, я думаю, что основное значение требования, чтобы диакон был мужем одной жены, состоит в том, что служитель не должен быть многоженцем. Многоженство было весьма распространенным явлением на Востоке. Но, как говорит апостол, служитель в церкви должен являться мужем одной жены. Кроме того, человек, претендующий на звание диакона в церкви, должен уметь хорошо управлять своим собственным домом. Это значит, что он должен иметь авторитет в своей собственной семье, но не являться при этом диктатором. То есть служение человека должно в первую очередь начинаться в его собственном доме. Прочтем 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготавливают себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисусе». Достойное служение человека дает ему, как говорит Павел, высшую степень и великое дерзновение, что можно также перевести как «достойное положение». Иными словами, диакон, который хорошо несет свое служение, заслужит себе добрую репутацию и будет известен как человек, которому можно доверять. А дерзновение подразумевает уверенность и смелость в свидетельствовании об Иисусе Христе. Помните, друзья, что должность диакона церкви – это в первую очередь духовное служение. Поэтому любой служитель, будь то старейшина или диакон, должен отвечать определенным духовным требованиям, прежде чем он сможет получить право представлять Церковь Христа. Ибо это как большая привилегия, так и большая ответственность. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Я желаю вам всего доброго, дорогие мои, до новых встреч.
Вечер и днем. сердцем мне путь, но на том пути меня веди, чтоб мог я на пути уснуть, мимо ханаанских врат пройти. Ты мой дух любовью согрей, радостью сознание озари. Помоги войти мне в рай дверь, за тобой данный крест нести. Часто нет мне сил вперед идти, дух и тело часто устают. Помоги на жизненном пути, забывая скорбь, идти вперед. Ты мой дух любовью согрей, радостью сознание озари. Помоги войти мне в рай дверь, за тобою данный крест нести.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.